вы говорите мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Своя правда», и мы тут уже начали до эфира и продолжим в эфире. Говорить мы сегодня будем, что в Государственной Думе предложили сократить женщинам рабочий день на 1 час. Периодически депутаты выходят с такой инициативой, иногда накануне 8 марта, а тут решили после 8 марта. Но смысл какой? Хороший повод поговорить о том, как государство может помочь сохранить баланс между работой и семейной жизнью, потому что женщина активный работник, при этом у нас проблемы с демографией, при этом у нас огромное количество разводов, и у нас вся надежда на женщин, особенно с учетом того, что сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное женское население. Говорить мы будем с Русланом Ткаченко, директором Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Валентина Яковлева с нами, юрист-эксперт по трудовому праву. Валентина Олеговна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно присоединиться к нашей острой дискуссии. Я думаю, что она будет именно такой. Пожалуйста, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, уже есть голосование. Вы можете там тоже проголосовать. И, пожалуйста, тоже телеграм-канал... Нет, телеграм-бот «Говорит МСК», бот, смски и прямой эфир. Все для вас. Смысл в чем? Игорь Антропенко, это депутат Государственной Думы, говорит, что актуальным стоит вопрос повышения демографии, когда у молодой женщины будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой. Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы. И в этот час она должна успеть буквально все. Руслан Анатольевич, ну давайте с вас начнем. Ваш тезис по поводу этой инициативы. Рабочая, нерабочая, справедливая, несправедливая?
Я бы здесь защитил саму идею подумать о женщине. В каком контексте.
Ура.
Правда, я немножко сейчас вот смутился, потому что изначально был новость подавали, что час нужен для того, чтобы там где-то свою личную жизнь, а чтобы там ребенка забрать из садика, покидать его в кружки и так
тут
далее.
Тут две цитаты. Я вторую просто цитату упустила. Он еще говорит, что каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, некоторые дети несколько, и в итоге женщине нужно просто все успеть, ну, и побыть дома.
Вот, и смотрите, получается, что здесь две вещи, которые разные, разные задачи. Одно дело личная жизнь, другое дело успеть там по кружкам и детским садам.
Ну, семья тоже личная жизнь.
И то, и другое не является инструментом повышения демографии, потому что если вы родили одного ребенка, вам тоже нужно время, чтобы ходить с ним в детский сад или в кружки. То есть здесь не совсем правильно озвучен инструмент. Я здесь рад за то, что депутаты, в принципе, об этом задумываются, но реализация немножко хромает. Там есть проблемы.
Ну, то есть идея сама по себе здравая, чтобы женщинам чуть-чуть дать послабление на работе или как?
Не идея здравая, а то, что депутаты видят какую-то проблему, это здравое. А что касается решения, просто в этой области защиты, в том числе, чтобы женщины больше рожали, чтобы это делали с охоткой, я с точки зрения женщины, а не государства, занимаюсь уже более 20 лет, и тоже, когда я тебе начинал, ты такой видишь проблему, о, сейчас я решу, там предложение делаешь, а потом, когда немножко подумаешь, немножко пообщаешься с другими, понимаешь, что предложение глупое. Так вот, депутаты видят проблему, но не погружаются в нее глубоко, не общаются с коллегами, и поэтому предлагают первый попавшийся в голову шаблон. То есть хорошо, что за этим задумались, плохо, что не идут дальше.
При том, что более того, вообще женщина, у которой есть ребенок, она, в принципе, очень, и тем более, когда много детей, она адаптирует, наверное, вынуждена адаптировать свой рабочий график к тому, чтобы...
Но,
все успеет.
Да,
ну, либо там
вот
друзья никаких.
Последний тезис, слово.
Да.
Идея поменьше сделать на час, она решает только один единственный вопрос, реальную проблему, да. Потому что у нас все садики работают до 5, а все работают до 6.
До 7.
Ну, или вот...
До 7 садики работают.
Ну, это уже проблемная зона. То есть там всякое уже договаривается, там еще, то есть, в принципе, садики так, в норме до 5. И, соответственно, чтобы этот вопрос с садиками решить, только вот ради этого, вот этот час, он что-то спасет. Никакие другие вопросы. вопросы, допустим, сейчас не решит.
Валентина Олеговна, пожалуйста, ваш тезис на эту инициативу. Вы юрист.
Да, здесь можно рассмотреть ситуацию с двух сторон. Первое, со стороны трудового законодательства. И о чем идет речь? О том, что человек, работник, будем называть работник, не женщина, а мужчина, а работник, работает вместо 8 часов 7 часов, а заработную плату получает как за 8 часов. Вопрос, кто будет работать оставшийся час? Так. Это с одной стороны. И далее, какие последствия, опять-таки, с точки зрения законодательства и что может случиться? Очевидно, что для коммерческих организаций, речь больше здесь про коммерцию, потому что, ну, то есть отчасти экономическую составляющую формируют именно коммерческие организации. Коммерческим организациям, очевидно, более выгоднее будет принимать на позицию работника мужского пола. Ну, потому что женщина будет меньше работать, а мужчина будет больше работать. При возможности, ну, то есть при равных составляющих, два кандидата, одна женщина, второй мужчина, с большей степенью вероятности выбор упадет в пользу мужчин. У нас и так в стране, ну, скажем так, вот эта вот история, связанная с дискриминацией, что женщинам не продвигают по карьерной лестнице, что у нее потолок стеклянный гораздо ниже, и все в этом
зарплата
духе.
Зарплата меньше на 30%.
Да, зарплата меньше. А тут еще дополнительный стимул для того, чтобы компании следовали вот этой вот еще большей дискриминации.
Это получается налог на детность, я это так называю. Налог на детность. Ну, по сути,
да,
получается.
Да, совершенно
верно. И как быть тогда, потому что, ну, объективно, с точки зрения государства, ему нужны и эффективные работники коммерческому сектору, но ему еще и нужны, извините, люди, ему нужны дети, как новые граждане Российской Федерации, и все это возлагается на женщины. Вопрос возникает, а где баланс, что ей делать?
Ну, не за счет коммерческих организаций. То есть баланс, как мне видится, должно выстроить государство.
Так.
В Москве есть потрясающая программа по сохранению, продолжению вот этой вот репродуктивной функции, по сохранению предлагается сдать за счет ОМС анализы на количество яйцеклеток при необходимости
анализ
заморозить.
Анализ на фертильность, да, анализ да, на фертильность.
То есть вопрос в Москве в этой части отчасти решен вот таким вот образом. Почему бы не распространить эту историю?
Какая связь?
Ну, с точки зрения биологии и демографии, тут бы, наоборот, поспорить, это совсем плохое решение, но у нас сейчас эфир немножко про другое, я попытаюсь восстановить баланс следующим образом. Буквально на прошлой неделе было другое предложение уменьшить женщинам ДФЛ. Вот тем, кто
с
как
детьми,
раз с детьми,
да.
И здесь как раз получается ровно обратное. Почему женщина? Дело в том, что, как правило, в многодетных семьях работают мужчины. И уже много лет, во-первых, говорится о том, что надо вводить налогообложение на домохозяйство. А во-вторых, если уже помогать семьям, то как раз именно мужчина в основном работает, поэтому ДФЛ нужно уменьшать у него. И здесь-то вопрос в том, что когда женщина, вот надо, когда многодетная семья, тебе нужно постоянно то одного ребенка, то другого в кружке и прочее. И в этом контексте вот государство сейчас хочет поддержать выбор, если женщина хочет идти на работу. А нужно и поддержать, и выбор, когда хочет на работу, и дать возможность сделать, чтобы она не работала, чтобы муж все это делал.
Так это вообще, мне кажется, есть какая-то история странная, честно говоря, что женщину постоянно ставят перед каким-то выбором. Но сама жизнь подсказывает, что женщину вынуждают действительно совмещать. Просто сейчас речь идет о том, что она не там и не только, значит, она прежде всего женщина, а там не конь и так далее и тому подобное. Просто странно, что в 2024 году мы решаем проблемы женщин через сокращение рабочего дня, не через развитие, не знаю, там, садиков, равное распределение обязанностей и так далее. Потому что мне кажется, что многие мужчины будут против. Потому что скажут, а что она должна мало так работать?
Кроме того, есть еще один же потрясающий механизм, который забыт.
Какой?
Бабушки и дедушки.
Бабушки живут лучше свою свободную жизнь. Ну, что вы,
некоторые бабушки с удовольствием готовы заниматься внуками. Ну, некоторые там на постоянной основе, некоторые периодически, но за счет того, что у нас, собственно говоря, продлен период работоспособного жизни, соответственно, бабушки, к сожалению, большая их часть по этой причине не могут.
Да, пожалуйста, Руслан Анатольевич.
Да просто сейчас, видите, вилка получается. Можно говорить про техническую реализацию, можно говорить про цивилизационный вызов, потому что то, что говорите
да,
женщины...
Да, давайте про цивилизационный
вызов. Просто я много изучал этот вопрос, с женщиной общался. Очень многие женщины хотят быть дома с детьми. И то, что там общество говорит, надо работать, говорит, да что, я, говорит, прекрасно, у меня жена с тремя высшими, она говорит, а я дома с детьми посижу. И таких очень много. И вот это вот, понимаете, вот, ведь все началось тогда, когда женщины стали, вот 8 марта отмечали мы, это вот когда женщина тоже работник. А в итоге получилось, что раньше мужчина работал и хватало на жену и детей, а теперь работает муж-жена и не хватает и ни на жену, ни на детей. То есть, получается, женщины, когда вышли на работу, тогда тем более не могли только диппинговать, они обрушили рынок труда, оплату труда. Вот и сейчас, на самом деле, вот если возвращаться из цивилизационного запроса в современность, то дело решается с помощью налогов.
Налогов,
вот и прочее. Да? Просто смотрите, что мы выяснили. Если фирма коммерческая, мы говорим, что давайте вот коммерческие, вот не вешать на коммерческую. У меня были в нулевые годы свои коммерческие фирмы. Так. Я помню тот страх и ужас, когда у меня женщины уходили в декрет. Не в отношении женщины, все прекрасно. Но вот эта вот необходимость с налогами, то тебе сюда вот это, там, декрет и прочее. Мне порой было проще отдать своих денег, я был владельцем фирмы. Говорит, то вот на эти деньги, только не с бухгалтерией меня не мучай, не надо мне заставлять тебе это выписывать. Это
но
было
с тех
проще.
Пор уже много изменилось.
Много изменилось, но что касается налогов, вот поймите, если коммерсант решит делать побольше, продавать товары и ставить робототехнику и прочее, то у него каждый единица товара, каждый следующий месяц будет дешевле в налогах. Если коммерсант решит брать себе как можно больше народу и платить им как можно больше зарплату, чтобы люди зарплаты сами решили, куда вводить детей и еще прочее, то он обязательно станет банкротом. Это прекрасно видно на фирмах, которые занимаются клирингом, где кроме оплаты труда уборщиц ничего нету. И все выгнали на самозанятость. Потому что у нас система налогообложения такая, что чем больше платить зарплату, тем больше получается доля зарплаты. И вот этот вопрос, мы уже много лет говорим, на него никто не обращает внимания, потому что, знаете, ну, экономика, ну, налоги это хорошо, это приятно. Государству проще получить от меня налоги, а потом на эти деньги делать плохие садики, чем дать мне возможность жене платить, отдавать деньги, чтобы она спокойно дома сидела.
Тогда солидарная ответственность государства с родителями, ну, потому что это же государственная проблема, что мало рожают. Поэтому говорить только, что ты работаешь там на коммерческую структуру или коммерческая организация должна нести все это бремя социальное, например, ну, тоже не совсем справедливо с точки зрения бизнеса. Хотя, с другой стороны, бизнесу хорошо, когда все работают без режима труда и отдыха, без больничных, и все. Если уж увольняются, то в один конец.
Нет, я сейчас слово передам, но сейчас скажу, да, что пожалуйста. Я, еще раз говорю, был владельцем бизнеса, я не против женщинам платить декретные и прочее, но государство делает так, чтобы это было тяжело. И здесь, вы понимаете, государство здесь, ох, как бы это сказать-то нежно. У государства есть два режима. Разбойник, который приехал, награбил и убежал, и разбойник, который приехал, вынужден здесь жить. И вот когда разбойник приехал вынужден жить, он уже грабит аккуратненько, чтобы потом можно было еще взять. Вот государству нужно почаще ко второму режиму относиться.
Валентина Олеговна, что скажете?
С точки зрения налогообложения действительно сейчас все несколько иначе обстоит. Все социальные выплаты, декретные, пособия выплачиваются за счет фонда. Если говорить о налогообложении и льготах на НДФЛ конкретно, то эта ситуацию вряд ли каким-либо образом существенно исправит, потому как НДФЛ – это тот налог, который платит сам работник. Организация просто является агентом, который перечисляет эти суммы. А вот если говорить о страховых взносах, НДС, налог на прибыль, все остальные налоги, вот в отношении них действительно некоторые инициативы могли бы скорректировать ситуацию. При этом мы видим обратную тенденцию. То есть каждый год в налоговое законодательство вносятся изменения, которые существенно отяжеляют, скажем так, бремя для бизнеса. До этого НДС, налог на прибыль, но в этом году повысили сделали регрессивную ставку, где, то есть если в прошлом году у нас было только две шкалы, то в этом году необходимость платить 15%, в прошлом году был порог 5 миллионов, в этом году порог несколько уменьшился, к сожалению, сейчас цифры не помню, но механизмы, которые бы позволили сократить издержки бизнеса, это за счет тех налогов, которые платит организация, а не за счет НДФЛ.
И все.
Смотрите, я вот поддержу, что не только НДФЛ, я сказал все налоги. Просто мы много лет смотрим, просто если бы семьи получали бы нормальную зарплату, то многих вещей, которые тратят на социалку, не нужно было бы тратить.
Изначально.
Изначально. Угу. То есть мы как-то считали, ну, взяли просто в сумме все, что в Москве идет на поддержку многодетных якобы. И там получилось, что если всех позакрывать и выслать, просто каждой семье дать денег, то получалось 50 тысяч на каждого ребенка. Это по ценам 2010 года, 2013 года, вот так вот.
То есть, сейчас еще в два раза больше, считаем, примерно.
То есть там
примерно
уходит на эту всю систему гораздо больше. Так вот, почему зарплата? Вот у нас почему низко? У нас очень обесцененный труд. Его потратить гораздо меньше, чем нужно. А почему полно мигрантов? А почему полно мигрантов? Потому что я общался с коммерсантами, они платят там эти патенты половины левых, хотя которые в два раза меньше, минимум в два раза меньше не платят налогов. Мне один прямо сказал, мне выгодно 800 тысяч в месяц платить, в год платить штрафов официальных. Я заплатил, но я все равно в выигрыше останусь. Это тоже вот вопрос про рождаемость. Заменяемость демографии, или мы делаем налоги, чтобы мигранты приезжали?
Ну, смотрите, мигранты налоги, приезжают чтобы... и совершенно спокойно рожают.
Но...
То есть у них как бы здесь про цивилизационные тоже аспекты можно говорить, что как бы почему мы так...
Так они рожают и получают наши же...
Понимаете? Это да.
Вот мне сейчас обратилась женщина, у нее 8 детей, но она слетела с пособия, потому что ей там сделали квартиру, потому что у нее вообще жила в том, что разваливается. И как только ей сделали, дали квартиру,
она
тут же лишили пособия и говорит, мы все кругом мигранты не работают, по 5 детей нас привезли на страны, получают пособие, ага. А я здесь уже жила, это 8 детей, а мне уже не платят. Это все как раз и есть политика, пособие, налоги, это все сюда вкручивается. Вот об этом нужно думать депутатам. И депутатам нужно собираться вместе и эти вопросы консолидированно решать, а не бросать нам инфопод для того, чтобы мы что-то пообсуждали.
Но здесь, правда, слушатели еще говорят, вы упомянули, и к вам обращаются в частности, упомянули вопрос как бы цивилизационного развития, почему рождение детей стало для женщин как будто бы каким-то бременем, и они так опасаются рожать детей, хотят сначала состояться в карьере, а потом, может быть, перестали на кого-то надеяться? Ну, не знаю, может, давайте...
Мне кажется, этот вопрос стоит женщинам задать.
Я вам и задаю.
Нет полноценной уверенности в завтрашнем дне, что своему ребенку можно дать самое лучшее образование, самое лучшее воспитание, обеспечить жильем, все прекрасно знаем стоимость жилья в Москве, и всеми остальными
благами. Раньше была эта уверенность.
Давайте я сразу парирую.
Давайте. Не,
да, никогда не было такого возможности к образованию, воспитанию, квартире и так далее.
Так,
а рождаемость в блокадном Ленинграде в 43-м году была такая же, как в Петербурге в 90-х и сейчас. Более того, есть такой интересный параметр демографии, идеально желаемое количество детей. Это когда вопрос звучит так, у вас есть все, что вы хотите.
Сколько вы хотите детей?
Вот ваша зарплата такая, как вы хотите, у вас есть дома, сколько вы хотите, сколько вы будете иметь детей. Так вот этот показатель все время падает. Причем, если, допустим, сегодня спрашивать 40-летних, 20-летних и 10-летних, то у 40-летних будет больше, у этих меньше, еще меньше. С каждым новым поколением этот параметр уменьшается.
А с чем связано, кстати? Интересно.
Ну, знаете, вопрос очень долгий, потому что это вопрос не... Вот есть демография. Демография как наука, она была создана, чтобы понять закономерности изменения численности населения. Эти закономерности стали понятны. Можно измерять закономерности, не знаю, лемминга в тундре. А закономерность изменения птиц в птицефабрике нельзя прогнозировать. Это управленческое решение владельца птицефабрики или, там, не знаю, налоговых органов. Если не закрыли, то всех закроют. То же самое стало понятно, что сейчас количество рождений – это управляемый процесс, управляемый непонятно как, это уже не вопрос о демографии, но ими управляют. И не демография. То есть естественного рождения нет, оно уже противоестественно.
А, Валентина Олеговна, я приоткрою завесу тайны. Когда вчера продюсер вам звонила, она мне потом сообщила, что у вас был интересный тезис по поводу того, что девушкам стоит еще попытаться найти себе богатого мужа.
Но это как раз...
Вы отказались от этого тезиса или нет?
Я абсолютно не отказываюсь. В общем-то, завуалированно было сказано, что нет уверенности в светлом будущем.
Так.
И это может решиться за счет, очевидно, за счет двух моментов. Первое, за счет сильного тыла мужчины, который сможет все эти моменты обеспечить. Ну и второй момент сама, если нет достаточной уверенности в... мужчине. Ну, вообще же это классическая история. Мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. Я в целом за вот эти вот ценности, но при этих ценностях, к сожалению, на текущий момент, я вот со стороны женщин, да, со стороны своего окружения, где у меня огромное количество подруг, умниц, красавиц, которые не в браке, без детей, не могут найти достойного кандидата, который бы смог в общем-то, обеспечить и позволить рожать. Позволить рожать. Дать уверенность в том, чтобы можно рожать. Одного, двух, трех, пятерых. Они хотят рожать.
Хотят рожать, но боятся рожать.
Смотрите, да, Анатольевич, пожалуйста, да. Я здесь поддержу, потому что здесь пробивается вот эта исконная женская жажда по мужику. В том плане, чтобы он был. В демографии считается, даже не демография, я это первый услышал, до Полихина Олега Ивановича, это главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью.
Да, он у нас бывает в студии,
вот,
да.
И он говорил, что женщина для себя рожает первого, максимум второго, а потом уже как бы...
Для мужчины.
Понимаете, вот именно, что не для мужчины, а вот этот вот тыл или, не знаю, основа, которую нужно опереться. И здесь проблема, знаете, вот опять-таки цивилизационная. Более 100 лет мужское уничтожалось. Начиная с того, что когда разрушилась империя, когда оставился, что такое советский, когда все общее, значит, все отобрали и раздали. А у кого отобрали? А отбирали, это владельцы были отцы. Просто было исследование в законодательстве СССР, слово «отец» звучало только дважды в статье об назначении алиментов, чтобы вы понимали. В нашей конституции отцовства ввели женщины России, вот Лахова, которой Екатерина вот руководила, сейчас
да,
ее вроде бы сняли,
да.
Она просто одна из первых стала доказывать, потому что женщины захотели отцовства, потому что его явно не хватает. И чтобы вы понимали вот, проблему, то же самое Полихин рассказывал, что питание мужчин ведет к тому, что у них падает тестостерон и пропадает это волевое. А женщины, наоборот, вынуждены решать вопросы. У них, наоборот, повышается тестостерон. А мужчины смотрят, что вопросы решаются, так и не надо их решать. У них падает тестостерон.
Но это...
И приводит, смотрите,
да.
Вот просто вот реальный,
давайте, конечно,
реальный рассказ одной женщины. Она работала в очень крупной конторе, там, причем она сама пришла на руководство, она ее взяли именно за ее качество. И она там работала, управляла, говорит, ты что, блатная, что ли? Нет, она просто сама. А я говорю, а что ты в итоге ушла? Она говорит, извини, мне стало сниться навязчивые сны, что у меня вырос мужской половой орган.
О, Господи.
Я пошла проверять, у меня бешеное количество тестостерона, я поняла, что я либо гроблю здоровье и ссорюсь с мужем, либо я становлюсь домохозяйкой и становлюсь счастливой.
Но, Руслан, да, Руслан Анатольевич, есть такой, но я готова в этом отношении попробовать парировать вам, а в том плане, что, знаете, это как, я люблю приводить пример, вот как в школе, да, что девочки вытягиваются чуть пораньше, а потом мальчики догоняют. И как бы цивилизационный скачок, он произошел действительно там 100 лет назад, Клара Цеткин, Роза Люксембург, равные права, но почему-то это все превратно понимается. Равноправие понимается, как вам дали право работать, вот и не, значит, не шумите здесь, а от быта вас никто не освобождал. И в итоге как бы женщины взялись и стали делать, а мужчины, ну, не знаю, сказали, что вы стали слишком сильными, зачем нам, почему они не тянутся за женщинами, тоже вопрос.
Вы знаете, извините, что я тут солирую, есть, я даже могу объяснить, почему там происходит, но я вам скажу честно, уже не в этом проблема.
Уже не в этом.
Уже не в этом, потому что я уже много лет говорил, мне не верили, а теперь это уже полезло. Скоро не нужно будет семьи, потому что вот эти вот чат-боты и роботы-андроиды все прекрасно заменят. Я просто тему, тему исследую много лет, я об этом говорил давно, и, понимаете, да. Раньше без семьи ты умер бы. Вот,
это понятно, вот. И браки про это заключались, конечно.
И заключались. И, типа, сейчас без семьи ты выживешь, но с каждым годом семье тяжелее, чем без семьи. И теперь это будет прогрессировать с каждые полгода новая находка, и сейчас уже нужно практически сознательная прям уже готовность служить, чтобы идти в брак. Потому что раньше ты всяко без брака бы умирал, без семьи, без общины.
Ну, да.
А теперь уже в Японии 40% молодых людей, парни и девушки даже не подмышляют о том, чтобы вместе общаться. Я уже не говорю, что сексу заниматься. Ну и смотрите на рождаемость в Японии, Южной Корее.
Самая стареющая страна, Валентина Олеговна. Апокалипсис близок.
Да не близок. Я правильно понимаю, что тут нам нужно отказаться от всех благ стиральных машин и так далее? Просто вы начали с чат-ботов. Я понимаю, что это крайняя стадия, но начинается же все от элементарных бытовых помощников.
Общение. Самое главное – общение. Скорее. Когда мужчина и женщина встречаются в семье, они в том числе познают себя друг друга такими, какие мы есть. Не каким я придумал, а какая ты на самом деле. Это общение, которое подразумевает, что ты зрелая любовь по Эриху Фрому – это полюбить человека таким, как он есть. А когда у тебя куча чат-ботов, ты получишь удовольствие, не ломая себя. Тебе все эти девушки всегда любые все эти компьютерные игры, и все эти чат-боты будут за тебя. Тебе не нужно будет переступать себя, чтобы полюбить человека.
Не да. А разве это не медицинская какая-то деформация, когда...
После новостей продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
17.36, столица, программа «Своя правда». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Руслан Ткаченко с нами, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Валентина Яковлева, юрист, эксперт по трудовому праву. Валентина Олеговна, вас на полусловие оборвала из-за новостей. Пожалуйста, продолжайте.
Мой вопрос был связан с тем, что не является ли какой-то медицинской аномалией, ну, иными словами, диагнозом, когда человек вместо того, чтобы общаться с женщиной, и, ну, и, соответственно, начиная там от коммуникации и заканчивая чем-то более интимным, вместо этого предпочитает общаться с монитором.
Мои родители общались вживую, встречались с друзьями, мы созваниваемся, а наши дети сбрасывают голосовые, даже нету акта коммуникации. Сейчас коммуникация считается, то есть написал сообщение, в конце поставил точку, это агрессия.
Это вообще удивительная история, откуда это взялось?
А вот теперь, за... это вам пример того, что поощрение, теперь считается коммуникациями. И вот я люблю рассказывать, сейчас я больше занимаюсь молодежью, а не семьей. И вот мы проводили, значит, полевые исследования. В одном городе в мае пошли в ночные клубы. А май, это вот как раз еще школа не закончилась, студенты не заняли. Мы пошли по барам и клубам смотреть, кто там ходит. И вот нашли такой клуб танцевальный. Он работает с 11 вечера до 6 утра. И там мы когда заходили, он говорит, знаете, если народ 18-20 лет, мы вас, конечно, пустим, но вам будет скучно. Мы такие, оба, она наша тема. И вот там как раз больше всего мы поразились именно отсутствием полной коммуникации. То, чтобы вы понимали, через 2-3 часа я говорю, слушай, мы бы уже тут танцевали бы, порвали бы весь танцпол. А мне мой говорит, слушай, мы бы уже пьяные, блевали бы по всем углам. А они, главное, пьют и не общаются. То есть они танцуют, вот пришли двое, они двое и танцуют. Эти трое пришли, они трое танцуют.
Они не взаимодействуют
друг с дружкой, да? Понимаете, алкоголь, по идее, должен был выбить лобные доли, которые ограничивают тебя, а танцевальная музыка, а там ничего, кроме алкоголя и музыки, нет, там музыка такая громкая, что может только орать. И вот они в этой ситуации, хулиганы, которые во время, вот еще сессия не началась, они пошли ночью танцевать, даже такие хулиганы, пившие алкоголь, не могут себе позволить общаться, потому что у них есть, им дали вот эту установку, нельзя нарушать твои границы. Они говорят, не нарушай мои границы. Но в ответ они говорят, а я твои тоже не буду нарушать. Они эти правила игры приняли. И вот там, где должно было встреча как раз. Что такое пьянка? Значит, ты воняешь, извини, пахнешь. И ты двигаешься в танце так, как ты можешь себе позволить. И через это узнаются свои, свой чужой. И вот здесь они как раз должны были знакомиться, чтобы на таком невербальном уровне понять вот самец и самка того самого. А они себе этого не могут позволить. Даже вот опять первый барьер они не могут пройти. А что уже говорить про другие барьеры? Вот я что говорю про коммуникацию.
То есть все вопрос лежит в более какой-то фундаментальной, конечно, плоскости, нежели там, что сделать с рабочим днем женщины. Валентина Олеговна.
Что согласна. Ну, да? Согласна, конечно, безусловно.
Кризис коммуникации.
Кризис коммуникации, но решается это, безусловно, не за счет работодателя и времени.
Но, видите, получается странная история, что кризис коммуникации, он проникает и в семьи как таковые, и поэтому вопрос, который, в принципе, урегулируется, наверное, путем переговоров, договорных каких-то отношений между супругами, между родственниками, может быть, с работодателем в индивидуальном порядке, в итоге это все забалтывается, табуируется даже, я бы сказала, и вносятся вот такие инициативы. Дайте просто один час.
Смотрите, вот инициативы, вот в чем проблема этой инициативы? О том, что нужно было, если была бы, грубо говоря, фракция в защиту семьи, где это все бы могло годами обсуждаться, люди могли бы принять правильные решения. Потому что я пока сюда готовился, позвонил одной подруге, спрашиваю, как она. Говорит, я работаю на ТЭЦ, у меня сутки через трое, мне плевать на ваш час. Другая фармацевт в поликлинике, говорит, у меня все по графику, там плюс-минус, то есть график расписан.
Все отстроено. Да.
Третий говорит, у меня, я на фрилансе, но я, говорит, могу, конечно, любой час пойти ребенка отвезти, но потом я до 11 все равно сижу, работаю. То есть это, в принципе, даже если представить, на какую долю работниц это может быть распространено, ты понимаешь, что это какая-то несчастная доля всех работников.
А может быть, Руслан Анатольевич, знаете, это про что? Про параллельно с кризисом коммуникации, мне кажется, еще приходит история с, ну, по крайней мере, так многие девушки, вот с кем я общалась, например, молодые женщины, у которых дети маленькие, как бы, как это называется, осознанное материнство. Раньше вот мы как сорная трава росли, например, там, а до этого, понятно, выжил, молодец, вот, естественный отбор. А сейчас как бы все очень осознанные.
Да.
И нужно столько внимания сюда, и нужно столько внимания туда, и нужно еще вот это успеть. И поэтому как бы женщины оказались, мне кажется, в каком-то невротическом положении. Они должны все успеть, они сами себя в этом убедили, сами от всего устали, чем себя, значит, нагрузили. И в итоге оказывается, а что делать?
Да, и, безусловно, час времени не решит эту задачу. Кроме того, есть... Ну, собственно говоря, отсутствует ответ на вопрос. Женщина вот этот час для того, чтобы, ну, грубо чтобы говоря, что? Заниматься собой. Нет, мужчины-то все равно работают в этот период времени.
Мужчины работают. Они могут что, расстроиться из-за того, что они больше работают?
К тому, что повышать демографию за счет, допустим, этого лишнего часа. Каким образом, если мужчина в этот период времени на работе?
Ой, ну это такая технический такой момент. Мне кажется, что...
Давайте я отвечу на вопрос по поводу женщины переживает. Для этого есть мужчина. Я просто 20 лет занимаюсь этой теме, провожу мероприятия, мастер-классы. Я как раз объясняю, что да, женщину загнали, что ты должна вот это, вот это, вот это. И она такая, а вдруг мне не получается? Такая выученная беспомощность. Для этого как раз и нужен муж, который скажет, все ты делаешь правильно, нормально, я поддерживаю.
То есть мужа надо обучать.
И этого уже да, и мужа мы тоже, конечно, обучали, потому что вот это, говорите, осознанное материнство, есть осознанное родительство. Я как раз в этой теме 20 лет работал, еще в начале нулевых стал искать эти, у меня просто был бизнес-проект, который на самом деле был, ну, был не бизнес, а он как раз был для того, чтобы вот научить с рождения любить ребенка, любить мужа, любить жену, через это быть счастливым. То есть мы на практических услугах и товарах давали вот эту вот осознанность счастья, грубо говоря. То есть все эти вещи можно решить. И действительно вопрос не в этом часе. Но нужно действительно и про трудоустройство думать и говорить. Вот, я просто подымал, мне было интересно, уголовные всякие дела. Короче, оказалось, что когда женщина была домохозяйкой, то конкурентные вопросы решал мужчина. И казалось, что он такой агрессивный, он там преступление, прочее, прочее. А когда стало вот это вот равноправие, и конкурентные вопросы выдали на долю женщины, оказалось, что преступность среди женщин гораздо страшнее.
То есть она... Конкурентность, что вы имеете в виду?
Ну, не понимаю, конкурентность. Когда вот жена сидит дома, я пошел там с мужиком, подрался за мешок муки, побил мужика, забрал мешок, пришел, и она из этого мешка муки делает пельмешки. А теперь, когда я не иду драться за мешок муки, женщина идет и дерется за этот мешок, но они дерутся жестче. Вот, это просто я подымал...
Место под солнцем
отвоевывает жестче. То есть вот это вот то, что женщина дома, я там, как правило, когда общаюсь с многодетными, говорю, мне все хорошо. Понимаете, если вы, вот, говорите, что мужчина должен по дому что-то делать, у меня есть опыт делать по дому, когда жена в основном работает. Это легко, это классно. Я после многих лет работы директором и там, и всем и прочее, просто думаю, ничего себе, халява, так классно. Можно я буду все время воспитывать детей и делать кашу? Это так удобно, так легко. Я между делом там еще пару книг готов написать, потому что времени полно. Вот, это я говорю как человек, который имеет опыт и детей водить, и учить, и водить их на кружки и так далее. Вот, просто, может, действительно, мужчинам, женщинам есть смысл заниматься разными вещами. Я не против того, чтобы женщины работали. Вообще-то, по опыту, сказать, по исследованиям, развиваются многодетные семьи эгалитарные, где как раз мужчина с женщиной, в принципе, так вот в равных долях, нет такого глухого патриархата. Но естество берет свое. Потому что, когда женщина видит плачущего ребенка, у нее включается гораздо больше зеркальных нейронов, mm-hmm. подключается больше дыхательных ритмов, потому что она переживает за него. А мужчина зафиксировал, так, дитё плачет, ладно, через полчаса дам платок, пошел дальше. Это мы разные, по биологии разные. Так.
Но интересно, хорошо, а если вот слушатель напишет, если завтра предложат сократить день мужчинам, чтобы они больше занимались семьей, поддержите или нет? А, Валентина Олеговна.
Абсолютно не поддержу. И здесь ситуация ровно такая же, как и с женщинами. Экономическая составляющая. Если говорить о коммерческих организациях, время сокращается, зарплату платим ту же самую. Это означает, что компании вынуждены будут повысить цены на свои выпускаемые товары, работы и услуги. Ну, то есть это какой-то замкнутый круг. Поэтому здесь без привязки к полу сокращение рабочего времени возможно только в исключительных случаях, и Трудовой кодекс содержит эти случаи.
200 лет назад мужики работали в фабрике с утра до вечера. С тех пор придумали электричество, роботов, кучу программ, а все равно все вынуждены работать с утра до вечера. Может, что-то не то? То есть, если у нас так много роботов, программ и прочее, может, не надо, чтобы...
Ну, пока немного роботов.
Да их полно, на самом деле. Просто вот эта вот принципиальная позиция, что вот коммерческой фирме нужно все выжать, все, вот всех и всех
соки выжать. Соки, последние.
Да некоммерческим фирмам нужно выжать соки. Они вынуждены так поступать, потому как налоговое время.
А я про это и говорил, с самого начала про это и говорил.
Либо, если мы сейчас оказываемся в точке того, что у нас есть кризис понимания семьи, там кризис брака, плюс вопросы, значит, почему там женщины как солдаты, а мужчины там не как солдаты, то другой момент, 8-часовой рабочий день, может быть, это атавизм уже? Чего прицепились к этому одному часу? Удаленка во время ковида показала, что можно, в общем, адаптировать свою жизнь.
И работать по 12 часов.
Да, на удаленке. Без выходных причем, да. По 36 часов.
Я вам открою тайну. Я сегодня уже наезжал на государство. Смотрите, какая история. Крепкая, счастливая семья невыгодна государству.
О, Господи.
Потому что, смотрите, пример очень понятно. Вот приходит муж домой. У них нормальные отношения с женой. Она начинает ему жаловаться на своего начальника. Он понимает, что женщине нужно не рациональное решение, а эмоциональная поддержка. Он ее обнимает, говорит, да ты все нормально, ты справишься. Она на раз готовит ему ужин, он после ужина готовит, чинит ей кран. Если у них плохие взаимоотношения, она начинает жаловаться на начальника. Он не понимает, что женщине нужна поддержка, начинает ее лечить. А он что? А ты ему что? А ты ему что? Да, скажи. Говорит, ты дурак, что не понимаешь? Это ты, дурак, что не понимаешь? Все, они поссорились.
Да.
Он ушел, покушал в кафе. Она вызвала сантехника для крана и психотерапевта для себя. Психоаналитика, да. В итоге все эти действия привели к увеличению ВВП, к росту налогов, движухи денег и так далее. То есть, если это нормальная крепкая семья, это все это прошло внутри, не вышло ни копейки. А если они два придурка, которые не умеют коммуницировать, они запускают целую систему коммерческих мероприятий с выводом денег и ростом ВВП. Поэтому и выгодно, чтобы семья была разрушена. Поэтому коммуникация нарушается.
Ну, как-то очень экстраординарное суждение, я скажу, Руслан Анатольевич. Ну, Валентина Олеговна, пожалуйста.
Да, а дальше в ход идут юристы, суды,
имущество.
Вот реальная история. Значит, в Подмосковье ввели продажу алкоголя с 9 вечера, а в Москве было с 11. И потом, значит,
запрет на продажу.
А потом в Москве тоже, в Подмосковье тоже сделали с 11, как в Москве. Знаете, почему? Я читал постановление Совета депутатов. А потому что налогов меньше собираются. Ведь как раз, почему с 9 до 11? Это как раз вторая доза. Это ты купил, напился, подрался, разбил стекло, вызвал полицию. То есть, с одной стороны, они хотят больше налогов, с второй стороны, эти же налоги уйдут тут же сразу на лечение тех алкоголиков, на полицию, на медицину, на ремонт домов. То есть люди не смотрели, что семьи в это время там сохранятся или разрушатся. Налогов, видите ли, мало.
То есть государство, подожди, если я все-таки не то, я верю, что это не только про деньги, но еще и про, смотрите, мне кажется, что желание иметь детей и семью — это проявление высшей степени потребности в заботе.
У женщин.
В заботе. Ну, когда дети, да, дети появляются, да, это правда. Желание иметь ребенка именно на этом основании и возникает. Но мужчина, понятно, там у него хорошо, может быть, приобретенный этот навык. Не знаю, там вот Руслан Анатольевич лучше объяснит. И в итоге оказывается, что как бы мы сейчас находимся в точке как раз переосмысления. Но я, честно говоря, отказываюсь верить в какую-то антиутопию, что здесь будут одни роботы, и люди прекратят общаться, как только появится, когда проживет вот это вот первое одинокое поколение, которое хотело, чтобы его границы не нарушали, потом все равно выровняется ситуация. Нет, Руслан Анатольевич?
Нет, человек очень быстро привыкает к плохому, а не хорошему. У меня три дочки, у меня с ними отличные отношения, просто потрясающие. У нас коммуникация, это то, что у нас в семье просто прописано. И вот одна же старшая дочь как себя не очень хорошо вела, я решил ее как бы проучить методом ограничения коммуникации, то есть с ней не разговаривать и прочее.
И вот
она одумается и прочее. А, конечно, первые 2-3 дня она страдала, а потом она привыкла, ей понравилось. И я потом, когда понял это, мне пришлось самому тратить усилия, чтобы восстановить эту коммуникацию. Она теряется очень быстро. Вот вы, небось, раньше были с крыльями, но забыли об этом, вам не хочется летать. То же самое с коммуникацией.
Валентина Олеговна.
Да, я хотела вернуться к предыдущей и поднять тему абортов и социального отношения к этому мужчин, к этому вопросу. Ни для кого не секрет, что ранее многие женщины использовали механизм забеременеть для того, чтобы выйти замуж. Ну, известная история. Известная история, ни для кого это не секрет.
Может, сейчас используют.
И действительно, для мужчин это имело значение, и в большинстве случаев мужчина вступал в брак только по этому аргументу.
А сейчас уже...
А сейчас уже нет никакой гарантии.
А сейчас он даже в браке, если она забеременеет, а я не готов, извините, я пошел за хлебом. Примерно так.
Я напомню, я сказал, что институт отцовства сознательно убивался в советские времена, так вот как раз первые законы, которые были введены, вот разрешение абортов, разрешение разводов и много еще чего другого. То есть, допустим, женщина могла ткнуть пальцем в любого мужика и сказать, что ребенок от него, и она, ему тоже начисляли элементы. Вот. Это все было создано в начале СССР специально для того, чтобы разрушить институт отцовства.
И тогда это сработало. Аборты делали и до разрешения абортов. Аборты и подпольные тоже делали.
Подпольные они были единичные, штучные, так, чтобы государство разрешило и поддерживало это всеми своими средствами. Это только СССР.
А в царской России не делали аборты?
Официальное разрешение абортов...
Нет, по факту.
Все всегда воровали, все так вот убивали.
По факту.
Аборт это было криминально. То есть,
делали же женщины аборты.
Ну, за это наказано. Нет, подождите. Сейчас вот представьте, сейчас вот человек ворует, и его за это наказано. Представьте, что можно всем воровать. И все начнут воровать за это. Вот как вот в Америке ходят слухи, что там, если меньше $200 украл, то считай, не украл. И вот там толпы негров вламываются в супермаркете и начинают все грабить. Видосики полно.
Сейчас у нас есть разрешение на аборт, но это не значит, что все женщины до 12 недель делают аборты. Ну, нет.
Так вот, сама позиция государства, которое разрешило аборты, разрешило разводы и все прочее, это была позиция государства специально на нарушение отцовства,
да,
как института.
Да, аборт разрешили, чтобы женщины не гибли от
подпольных абортов. Вы что?
Да, совершенно верно.
Подождите, представляете, какую ересь вы несете от подпольных абортов и сейчас гибли.
О, Руслан Анатольевич, на тонкий лед вступает.
Я просто, знаете, я вам приду двух женщин, которые вам покажут исследование, что сейчас от подпольных абортов будет огромное количество женщин. Все это ересь, что сейчас нет подпольных абортов, что никто не умирает.
Нет, есть и мужчины, которые думают, что, знаете, как в лучше стрелять в бронежилет, чем разрядить пистолет. Ну, извините.
Вы смешиваете понятия.
Нет, вообще нет.
Но есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа.
Фу. Руслан, то
что это такое?
Ну, что это такое?
Здрасте.
Ну, что это такое?
Чем вам это не нравится?
Руслан Анатольевич, ну, фу.
Вы говорили про ответственность. Вот ответственность женщины не раздвигать ноги, когда ты не понимаешь, что за тобой стоит настоящий мужчина, которому можно опереться, который будет основой.
Ну, вот, соответственно, мы этого и не делаем. И рождаемость упала.
Ну, если бы не делали, абортов бы не было, скажем так. А рождаемость упала, потому что реально пришло поколение более... Вот в самом начале мы говорили, что пришло малочисленное поколение. Это эхо русского креста 90-х, когда рождаемость была меньше, чем
смертность. А почему у нас такие долги по алиментам, Руслан Анатольевич? Колоссальные. 100 с лишним миллиардов, если не ошибаюсь.
Вы хотите в оставшиеся 5 минут поднять тему алиментов?
7 минут. Да.
В том числе поэтому же, когда мужчина нес ответственность всей своей именем, фамилией и прочее, это до империи, он знал, что это запрещено, грех и прочее, он все это нес. А когда в советские времена все это разрушали специально, сознательно, чтобы не было ответственности, чтобы не было отцовства, естественно, мужчины привыкли.
А позвольте вопрос, а специально для чего мужчинам снимали с них ответственность? Разрешая все и вся.
Знаете, это хорошая лекция про идеи гностицизма, которая... Что такое социализм и коммунизм? Это идеи евреев из Лондона. Это гностическая штучка, которую может тянуть там от Гоббса или еще раньше.
Так, до евреев добрались, начали с одного часа.
А кто коммунистический манифест партии написал? Еврей Маркс.
Стоп, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, наши слушатели здесь говорят, может быть, пришло время к тому, что, в принципе, всем не нужно работать уже 8-часовой рабочий день, продуктивность растет, человеку очень часто задачи можно решить за 3-4 часа, остальное он просто досиживает.
Я здесь могу сказать, что действительно, да и текущее законодательство позволяет разработать таковую систему оплаты труда, где зарплата будет платиться не за время, как в большинстве случаев, а за результат. Но по каким-то причинам не все далеко компании переходят к этой, ну,
системе.
Да, к этой системе.
Тут Мария хочет с вами, Руслан Анатольевич, поспекулировать по поводу того, что женщина, в общем, до брака не-не. А как вы объясните, когда женщин с детьми в браке бросают? И забывают о том, что у них есть дети.
Ну, подлец, придурок. Ну, его не надо таким воспитывать. Вы понимаете, когда вы ребенку в учебнике естествознания пишете, как можно разводиться, детям учите, когда каждый ребенок знает, что можно сделать аборт, и можно убивать ребенка в утробе, тогда о чем вообще не развестись?
После... Подождите, вы смешали. Подождите, мужчина бросает живого ребенка. Аборт — это другой вопрос. Мужчина бросает живого ребенка.
В том-то и дело,
нет,
что
мужчина
это,
бросает
это
живого
не
ребенка.
Другой вопрос. Понимаете, во время аборта.
Так он родился.
А он
родился,
знаете,
этот ребенок.
Если он не родился, он все равно живой, это тоже ребенок. В том-то и дело, что начинает все от того, что ребенок с самого начала. Все прекрасно это понимают. И когда можно убивать ребенка в утробе, почему бы не убить ребенка вне утробы? Почему бы не развестись? Понимаете,
наличие разрешения
на аборт.
Так.
Обесценятся другие законы, потому что если можно убивать ребенка внутри женщины, почему бы не убить его снаружи, почему бы не развести...
Речь не идет о том, что его убили, речь идет о том, что ему алименты не платят.
Так, видите, в утробе аборт – это умышленное убийство ребенка в утробе. Если это разрешено, какой смысл других законов?
Короче, женщина во всем виновата опять.
Нет, убивает не женщина, убивает не женщина.
С юридической точки зрения там не является
убивает
человеком.
Государство. Здрасте.
С юридической точки зрения, то, что находится у женщины в животе, это еще не человек.
Когда появились первые юристы? А когда появились первые люди? Понятно, что там то, что родилось, это живое, это человеческое. С
оно
набором...
еще не родилось.
Оно уже существует. С юридической точки зрения, наследство уже, женщина беременна, на ее ребенка уже наследство распределяют. Что вы как вот, во что вы играете, якобы там что-то, тело женщины, да, там нога, что ли, растет ваша, вторая, пятая?
Позвольте вернуться к алиментам, и я здесь попробую предположить, исходя из насмотренности. В метро едешь, переполненный вагон, заходит бабушка с внуком, и на весь такая вагон. Внучок, ты хочешь сесть? А внучок на самом деле возраста, ну, лет 7-8 условно может постоять. Поэтому не нужно туда в учебники, где все разрешено. Это начинается еще раньше. По какой-то причине.
Очень плавный переход от абортов и совсем не про алименты, но давайте вот как бы зафиксируем.
Да.
Если брать начало нашего разговора, то депутатам нужно садиться и серьезно разговаривать, потому что мы не зря сегодня заговорили про цивилизационный вызов,
да.
Про агностицизм и так далее. Все эти вопросы имеют очень серьезно. То, что я говорил, что государству выгодна нестабильная семья, это правда. И вот переосмысление, что экономические параметры нужно пересматривать, вот это вот важно. И тогда по-другому с ним будет разговор и про аборты, и про алименты и так далее. Государство считает деньги, вот у нас только недавно ввели для губернаторов требования коэффициента рождаемости. А до этого губернаторы требовали экономический рост, а не коэффициент рождаемости. И он, естественно...
Ну, рожать-то будет женщина, а не губернатор, ну...
Что? Тогда
ну,
давайте...
кипя у него, ну и что? Ну...
Просто
когда
у него будет KPI коэффициент рождаемости, он вынужден будет задуматься о женщинах. А пока у него экономический KPI, он будет думать, как состричь больше с работой, чтобы они работали не по 8 часов, а по 28 часов в сутки.
Ну, знаете, в Афганистане тоже говорят, что заботятся о женщинах, а в итоге запрещают им практически все. Кроме того, что разве что дышать. Вот примерно так. Поэтому итоги голосования какие? В Госдуме предложили сократить женщинам, да, рабочий день на час. 51% говорят, что это правильно, так как на женщине лежит двойная нагрузка работы и семья. 10% говорят, что это несправедливо по отношению к мужчинам, пусть работают как все. А 39% говорят, что это навредит самим женщинам, потому что работодатели будут нанимать мужчин. Валентина Олеговна, как вам итоги? Что это правильно?
На самом деле, двойная ответственность. На самом деле, 10% это мужчины, видимо, голосовали.
Не знаю, не написано.
Ну, скорее всего. В отношении 39% здравая мысль, но я несколько удивлена, почему про сокращение такое большое количество проголосовало. Ведь если женщина захочет, она сама найдет этот час для того, чтобы реализовать то, что нужно.
Это правда.
Она захочет родить ребенка, да ничто ей не помешает. Ни график работы, вообще абсолютно ничего. Главное, чтобы был мужчина, в которого она чувствует уверенность и готова с ним идти рожать одного, второго, пятого, десятого.
Руслан Анатольевич?
Не удивлен 50%, потому что существует запрос государства на то, чтобы что-то делать вменяемое. Поэтому и такое, то есть 50% это отсюда.
Спасибо вам большое за участие. Руслан Ткаченко был с нами, Валентина Яковлева. Далее новости, а я с вами остаюсь.